Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. Он давно закрыт, а несколько наших собеседников ушли из жизни. Голоса поэта Дмитрия Александровича Пригова, драматурга Виктора Славкина, Галины Соловой, вдовы Кранида Любарского и нашего коллеги Владимира Бабурина, шеф-редактора Московского бюро, существуют уже только в цифровом мире. Историк Владимир Тольц и бард Юрий Лорос в программе, которая приобрела новую актуальность – «Московские кухни». Говоря о московских кухнях, невозможно обойтись без гитары, без той атмосферы, которую мы попытаемся сегодня хотя бы отчасти воссоздать. Бард Юрий Львович Лорес.
Из тех времен. Счастье, несчастье, а горе, не горе нам. Ждем, не дождемся иной полосы. Тихо сидим на уроке истории и поминутно глядим на часы. Все непременно и все переменно, все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Надо когда-нибудь кончить урок. Знания наши нам дорого стоили. Поочередно мы держим ответ. Трудно сидеть на уроке истории 40 минут, как 400 лет. Знаем, что вызовут нас непременно. Строг наш учитель, как водится, строг. Ждем перемены, мы ждем перемены. Только надежды у нас на звонок. Мы глубоко уважаем теории и отличаем от этой не ту. Но почему-то уроки истории не в моготу нам, но не в моготу. Здесь нам положено быть откровенными, каждую лекцию знать на зубок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Что ж не звенишь ты, спаситель, звонок? Зря мы, наверное, с учителем спорили. Наша грядущая на волоске. Следует знать, на уроке истории нас за провинности ставят к доске. Классы другие придут нам на смену. Все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Это еще не последний урок. 80-й.
Один мой знакомый, физик-теоретик, который был демократом первой волны, после президентских выборов сказал: для меня единственным выходом сейчас остается возвращение к моим студентам, мои занятия теоретической физикой и мои посиделки с друзьями, потому что я чувствую, что я не могу никак влиять на политическую жизнь в этой стране. Дмитрий Александрович Пригов.
Да. Это, конечно, преувеличение. Дело в том, что в те времена это не было проблема свободного выбора сидения на кухне. Многие бы и хотели выйти на улицу и говорить открыто. Но вы знаете, чем это кончалось. Сейчас это несколько другой тип проблемы. Это проблема нежелания личного при какой-то, в общем, определенной возможности что-то говорить, устраивать демонстрации, нежелание по причине практической бессмысленности. А тогда полно было энтузиазма у людей. Ну, как бы было два места сидения тогда, либо на кухне, либо там далеко. Да сейчас все-таки не надо уж совсем утрировать эту ситуацию.
А вот давайте мы сейчас слово отдадим Галине Ильиничне.
Галина, я думаю, пожалуйста, что это не бесполезные разговоры. Я уверена, что даже вот когда начал Горбачев что-то делать, он уже вырос на этом общем фоне, понимаете? То есть это все разговоры, они носились в воздухе, да, действительно, они были. Что касается программы, была главная программа: мы требуем свободы. и экономика будет и прочее, когда будет свобода информации. Поэтому выходили на демонстрации, писали письма, писали обращения. Помните, 68-й год, это первое в ООН письмо, действительно начали выходить за границу, мы требовали внимания к себе. Это не было бессмысленно. Общественное мнение, оно росло, росло. Я уже работала на свободе, и я видела, как всякие экономические у нас программы проходили, еще что-то. Это было уже 80-е годы, но это все вот на этом фоне, требования информации. И первое требование политических заключенных, это было признать нас политическими заключенными. Мы знаем, за что сидим. Да, нас правильно посадили. Мы боролись за свои национальные интересы, мы правозащитные, третьи, еще что-то. Но мы знаем, за что мы сидим, и поэтому требуем, что мы политические. И прежде всего разрешите нам свободную переписку и получать книги. Не винегрет и не суп, а вот информация, информация. Видите, все время мы говорим, и теперешние времена именно о свободе информации.
Спасибо, Галина Ильинична. Володя Бабурин, пожалуйста.
Я бы хотел вернуться к вопросу, с которого вы начали. Вот загнаны ли теперь назад люди на эти кухни? Не вернулась ли Россия в это общество 70-х, 80-х mm-hmm. годов? И вот, по-моему, Юра очень хорошо проиллюстрировал, спев песню 25-летней давности. Вот в 80-м году, кто, может быть, помнит, решили, что у авторов авторской песни свободомыслие слишком уж зашкаливает, и были запрещены и концерты, и слеты, и все это перешло тогда в основном на кухне. Были так называемые домашние концерты. И вот я очень хорошо помню, когда давал Юра домашний концерт, если были люди какие-то не слишком знакомые, Юра вежливо, но очень настойчиво, когда исполнял уроки истории, просил магнитофон выключить.
Я бы хотела послушать Виктора Славкина с его версией того, что происходило на московских кухнях во второй половине 60-х, 70-х и 80-х годы.
Я хочу восстановить в себе ощущение. Ощущение было, как ни странно, некого счастья. Потому что мы не предполагали жить по-другому. Мы предполагали, что всю жизнь мы так проведем на кухнях в разговоре с милейшими, отборнейшими людьми. И у каждого была задача отобрать этих людей. Потому что при этих разговорах должны были только быть свои. Знаете, где-то есть, по-моему, у Эрдмана есть реплика в какой-то пьесе. Он говорит, вот, ну, наконец, все свои, кроме мамы. Потому что мама уже была немножечко не своя. И потом, когда уже мы осознавали, то называли мы это микромир, существование в микромире. Что если нам не дают возможности существовать в большом мире, в макромире, мы будем существовать в микромире. Для этого надо подобрать, неважно, двух, трех, четырех, пять или сто, как на 10-метровой кухне. Потому что 10-метровая кухня – это большая кухня. Это шикарная кухня. И это вспоминается действительно как нечто такое свободное и счастливое.
Я добавлю к этому. Значит, 91-й год. Мы приехали на конгресс соотечественников. Мы еще не возвращались. Ну, вот в этот день мы были в Белом доме. Ну, в общем, там все было. А потом мы были у Марка Харитонова на дне рождения. И на этот день рождения приехало телевидение, потому что они хотели у Крайнеда взять интервью. И поэтому у меня сохранилась видеозапись. И вот там вот, ну, обсуждается, соответственно, здесь и Юлик, было много народа. И все говорили, вот, мы победили, путь кончился только что. Это Крайнед говорит, это цитата. Люди 60-х годов. Это те люди, которые, как сейчас говорят, готовили перестройку, революцию и тому подобное. Ничего они не готовили. Они просто жили, они были. Они были совсем разные. Были хорошие и плохие люди, скверные и глупые, умные и честные, замечательные. И они же не могут быть все замечательные. Вот и сейчас все герои. Это были просто люди. Именно эти скверные, плохие, склочные. Они, в общем-то, и сделали все, чтобы нам стало легче дышать.
Спасибо, Галина Ильинична. Дмитрий
Брегов. Можно внести некоторую ложку дегтя в бочку?
Да.
Дело в том, что вот в основном пишется обаяние этих встреч. Должен сказать, что к концу уже вот к 80-м годам стало ощущаться некое утомление от всего этого, от тех же самых людей, от тех же самых разговоров, от невозможности выйти за более широкий круг. И именно в эти годы количество отъездов стало совершенно невообразимое. совершенно разрушилась критическая масса присутствующих здесь людей. И уезжали не потому, что людей, как бы как диссидентов, выпирали из страны, они сами уезжали. При всем обаянии этого бытия, это была квази-жизнь, это была как бы культурная работа. В этом не доставало действительно конечной точки результативности. И вернуться в эту обаятельную эпоху лично я не хотел бы никакими силами. Это, надо сказать, в большой степени умертвило огромное количество людей.
Спасибо, Дмитрий Александрович Пригов. К нам присоединился Лев Рубинштейн. Ваша первая ассоциация – московские кухни.
Я уже успел услышать вещи, с которыми готов согласиться, потому что, конец 60-х, действительно, кухни были коммунальные, и в них надо было скорее молчать, чем говорить. В 70-е действительно все обрели какие-то свои кухни, и в них стали собираться люди. Но дело в том, что потом же кухня стала мифом. И дело уже не в том, была ли она в буквальном смысле кухней. Да? Кухнями стали называться те места, где люди собирались и разговаривали. Как вот сейчас говорят салон, а была кухня. Да? Салон мог иметь 3 квадратных метра, мог 300 квадратных метров. Но он был салон. Вот вошло в 70-е годы, кухнями в большей степени были художественные мастерские, где происходили чтения, где происходили домашние выставки. Это как бы место бытового. Вот этого самого разговора с большим...
Нужно соблюдать чистоту жанра.
Да.
Жанр «Московская кухня» – это несколько человек, которые досужего разговора, в общем-то. В общем-то, досужего. Причем
лишенные профессиональной направленности.
Да, лишенные профессиональной просто проводим вечер, но говорим то, что мы хотели бы. То есть, короче, общественная жизнь человека загнана была на кухню. Да. Нормальная общественная жизнь не художника, не писателя, а просто человека. Инженера, там, бригадира. Я не знаю, кто это.
Что мне в будущем вашем? Какие резоны? Я, дед, не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей, керосинок, заслонок и суточных щей. Не гонюсь за рублем, не пою под фанеру, и во времени ближе не вам, а Гомеру. Так устроена жизнь, справедливо вполне все грядущее вам, а все прошлое мне.
Вы в первой части передачи говорили о том, что были очень разные люди на московских кухнях. И вы же сами сказали, что были среди них и стукачи, называя вещи своими именами. Вот как поступало московское кухонное сообщество с этими людьми?
Я тогда расскажу историю. Это, правда, было не на кухне, а это было в лесу. Для КСП был филиал кухни. И вот действительно одного человека мы открыли. Кто он такой? И, честно, сейчас мы будем его бить. Вот мы собрались, он так сжался весь и говорит: вы знаете, если бы вы знали, как я вас ненавижу. Весна, осень, грязь, слякоть, эти чертовы палатки, а мне за вами ходить. И мы его не тронули.
У меня более интересная история. Я был определенными людьми, сам был вычислен как стукач. И в поезде мне как-то сказали: ты вот работаешь на КГБ. Но я не стал ни в истерику впадать, ни возражать. Я сказал: если тебе так угодно думать, то думай. Помимо реальной этой опасности, еще, конечно, была и паранойя вычитывания стукачей в компании. Это я помню вполне.
А у меня на работе, работала в институте информации. И, конечно, то, что мой муж сидит в лагере, в общем-то, это знали. Я приезжаю из лагеря, я кому-то рассказывал. А после этого какая-нибудь моя коллега выводила меня в коридор и говорит: Галя, все-таки вы рассказываете, а вот Анна Васильевна, она, в общем, подозрительный человек. Вы бы при ней не говорили. Проходит, ну, полдня или день, Анна Васильевна говорит: вы знаете, Галя, вы все-таки нехорошо при Анне Ивановне говорить, потому что, вы знаете, а у нее же кто, муж? Это говорили трое или четверо. Никто из моей работы ни разу меня не заложил. Это вот другая сторона.
Спасибо, Галина Ильинична. Лев Рубинштейн.
Стукачом было, что меня, кстати, и тогда возмущало, вполне допустимо обозначить любого человека, который тебе просто не нравится. Упоминая чью-то фамилию, человек отмахивается: а, знаю, стукач. Откуда ты знаешь? Ну, я так думаю.
«Свобода в клубах. Московские кухни. Архив 2005 года». Недавно Москву посетил известный философ Михаил Ямпольский, который ныне работает в Нью-Йорке. И он делал доклад об исчезновении политического из мира современного общества. российского человека, из вообще сферы его активности. То есть он говорил о том, что в России люди сидят на нефтяной трубе, получают свои $100 пенсии, и ничто их больше не заставит выйти на площадь. И он, кстати, приводил вот московской кухне как один из примеров пассивного отношения русского человека, постсоветского человека, как угодно называйте, к политике. Для меня этот доклад прозвучал как чистой воды вызов.
Идея демонстрации на Красной площади после вторжения в Чехословакию родилась действительно на кухне. Я считаю, что это не было политическое действие. Это был скорее нравственный протест, давший на кухнях, и не только на них, очень большой резонанс. Московские кухни, это есть вообще в разных культурах вот такие элементы, ну, я не знаю, как в Древнем Риме римские бани, культурные некие центры, да, средоточие всего, да, там скапливалось много всего. Так вот, политики там было немного, там была рефлексия на политику, там не создавались, как правило, программы политического действия. Поэтому говорить о исчезновении на этом основании политики, исчезновении ее в московской, в русской культурной жизни мало обосновано. Действительно была некая трансформация. Для меня в 70-е годы кухня была, прежде всего, скажем, если угодно, такое ужасное сочетание университет культуры. Кухня там, я не знаю, Андрея Дмитриевича Сахарова, вот Галя ее прекрасно представляет, у Юрия Осиповича Домбровского, ну, у самых разных людей с их разными взглядами, отношениями к действительности.
Я вот насчет политического и насчет доклада Михаила Импольского по поводу исчезновения политического. Он вполне четко в пределах западной социологии определил политическое как открытое выступление, реакция человека на какие-то события, последствия таких массовых демонстраций, выражений каких-то протестов. И в этом отношении, скажем, если сравнивать с началом 90-х годов, здесь политическое исчезло. Ну, демонстрации уже практически не собирают народ, 20-30 человек, и в этом отношении открытое выражение мнения толпы, людей, электората отсутствует. Присутствует сверху явленное административное пожелание или мнение, а снизу люди либо соглашаются, либо, так сказать, мрачно не соглашаются про себя. Но, очевидно, разные культуры по-разному для себя определяют понятие политического жеста. В России всегда, и в Советском Союзе тем более, личная позиция была не только нравственной позицией, она была и позицией социальной и политической. Скажем, не хождение на выборы. Это ты сидишь дома, но ты в момент как бы необходимого волеизъявления, ты не хочешь на выбор. Это жест политический все-таки, в какой-то мере, идет к тому, что выражение политического и социального опять заключается на уровне кухонных рассуждений, а не открытого протеста или открытого жеста вот уличного, демонстративного.
Свобода в клубе АГИ. Мы обсуждаем тему «Московские кухни». И как-то так незаметно все больше переходим в сферу политического в сегодняшней России. Я бы все-таки хотела сейчас отдать микрофон Юрию Лорису.
А я не знаю, политическое ли... Не пора ли вновь по кухням московским? Так легко перелистнули страницу нам. Но, увы, Гусинский с Березовским не похожи на Галича и Солженицына. Говорят они, мол, тоже таланты, вольнодумцы, диссиденты, мол, тоже. Говорят они, политэмигранты. А я не знаю, что сказать. Не похоже. Зато всегда в России власть похожа на себя. В какой ты цвет ее не крась, похожа на себя. И сутью, и деталями, и степенью доверия, как максимум на Сталина, как минимум на Берию, как минимум на Берию. Наверное, все-таки не политическое, просто в те времена, кто искал свободы, находил свою кухню. Вот и все.
Надо напомнить о технологии, о технике, так сказать, шифрования. Мне очень понравилось, но быстро это, конечно, стало не шифровкой. Впервые кто-то как-то начали называть советскую власть Софья Власьевна. Никто не поверил, говорит, Софья Власьевна, это такая вообще гнусная баба. Вот, но, конечно, быстро расшифровали.
У Искандеров с Андреем Чегемом диалог двух, один другого спрашивал, КГБ, наверное, боишься? Боюсь. Вот сейчас, наверное, тоже боятся, но, может, не в такой степени, потому что в январе 2000 года, 2 недели после того, как Ельцин передал власть Путина. Читаю в газете. Слышал, Путин руку сломал. Кому? Ну, в газете написали, напечатали.
Ну, вы вот сейчас говорите, что как бы ощущаете прямо это, волосы шевелит, это страх? Нет, конечно. Действительно, раньше кухни и были местом решения наиболее важных экзистенциальных проблем для собравшихся. Работа там, ладно, что-то сделал, не сделал, заплатили, не заплатили.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Виктор Славкин.
Насчет страха. Я помню, как мы сидели действительно на кухне годы, ну, 70-е, как всегда, значит, трепались. И среди нас были муж и жена. И вдруг мне позвонил швед такой, Ларс Клеберг, великолепный словист, и потом он тут 6 лет был культурным атташе, и вообще он прекрасный парень. А он любыми путями хотел приехать в Москву. И вот в этот раз он приехал переводчиком на выставку обуви. И я говорю, старик, приезжай, все. Я говорю, сейчас, вот, говорит, приедет швед. И мы смотрим, как эта пара стала собираться домой. И ушли. Испугались.
Спасибо Виктору Славкину. У нас в гостях Толя Голубовский, социолог, канал «Культура».
Конечно, кухня была еще и зоной такой безопасности. Мне кажется, что именно на кухне как-то вот мысли о том, что вот где-то здесь кого-то могут слушать, появлялись меньше, чем в каком-то ни было другом месте. Меня вот, например, чрезвычайно волнует, как кухня бытует не только в Москве, но и в других городах нашей необъятной родины. Когда мы говорим здесь о том, что уходит политическое что-то такое, а вот существует еще региональное политическое, которое вовсе никуда не уходит, а очень бурно даже живет, и противостояния значительно более жесткие для обыденной жизни человека, принципиально важные, они не в Москве наблюдаются значительно лучше. Тоже вспомнилась одна цитата из Сандро из Чегема. Сандро спрашивает автор, вот все говорят индурцы, индурцы, вот злобные, откуда они взялись? И Сандро отвечает, они с парашютом прыгнули на нашу землю. И дядя Сандро говорит автор, ну о каком парашюте ты говоришь? Ведь наверняка не было тогда парашютов, когда появились индурцы. Ты еще молод и глуп, говорит дядя Сандро. Для каждого времени свой парашют.
Анатолий Голубовский. У Дмитрия Александровича есть реплика.
Россия чем интересна? Народ не живет в одном времени. Тут безумное количество пластов населения, живущих в разном времени. Отсутствие политического – это описание очень узкого круга людей. Для кого-то вот то, что здесь уже есть прошлое, для кого-то еще оно не наступало. Для кого-то это крах святого, а для некоторых это уже прошлое и утомительно. В России всегда есть пласт, где кухня актуальная, где кухня устала, где кухня возвращается снова.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Понятно, что за столом собрались люди зрелые, способные вообще что-то сказать и идеологическому противнику, и этому государству, и нашему президенту, и друг другу. Мне так пессимистически кажется, что наше с Володей поколение, то есть поколение 40-летних людей, это последние люди, в которых опыт жизни в советском пространстве каким-то образом сформировал способность к протесту. Я могу ошибаться. И мой вопрос, насколько молодые люди, для которых, видимо, проблема кухонь не проблема, они собираются в переходе, да, где угодно. У них куча информации по интернету, радио, на FM. Формируется ли каким-то образом у этих людей какое-то нравственное чувство, которое позволяет им чему-то противостоять? Лев Рубинштейн, пожалуйста.
Лен, мне кажется, что ты права, что твое поколение последнее, которое выросло при советской власти и помнит те репрессивные коды и те коды освобождения, и на репрессивные коды реагирует. Мне кажется, с новым поколением все будет в порядке, потому что до них еще не дошли эти сигналы, которые доходят до нас. Может быть, они и до нас доходят ложные, потому что вольно или невольно мы их рифмуем с языком и опытом нашей советской жизни. Мы просто более, что называется, битые, мы чутьче слышим. Но они выросли свободными, они просто не верят в то, что кто-то может их ущемить.
Лев Рубинштейн, Галина Салова, пожалуйста.
Теперешнее поколение, они, ну, более свободны, чем мы были. Мы были все-таки зашорены при всех наших минимальных комплексах, но тем не менее. Я помню, как мне нужно было какую-то ерунду сделать. Боже мой, я получала, как старший научный сотрудник, 150 рублей. Мне нужно освободившемуся человеку отправить было 600. Я начинала дрожать и думать, а что я скажу, когда мне кто-то на телеграф или кто-то ИГБ спросят, что сказать, послать их к черту, сказать, это какое ваше дело? Мне любовник подарил. А вот у теперешних ребят действительно я независимый человек, от того, к чему шли мы. Это замечательно. А с другой стороны, грустно. Их очень мало интересует прошлое. Я уверена, что на чужом опыте можно учиться. Я сама училась на чужом опыте.
А сейчас я хочу передать микрофон Владимиру Тольцу.
Нравственное отношение, о котором ты говорил, которое вырабатывалось на московских кухнях, оно вообще вырабатывается в любые времена, в любых социумах. И среди тех, кто пошел за Клинским, кстати, тоже это вообще известная проблема нравственного императива, которая придумана не сегодня, как известно, нравственного закона внутри нас, как загадки. Московские кухни – это определенный исторический феномен, уходящий в прошлое, как мы выяснили, да, где существовала питательная среда и для выработки вот этого самого чувства. Это время проходит. Сама проблема выработки нравственного чувства, она остается, это не проблема даже, это естественный ход жизни. Но очень жаль, конечно, я абсолютно согласен с Галей, что люди не знают историю, молодые люди, но это такая, знаете, скоро переходящая жалость. Сегодня не знают, может быть, завтра узнают. Да, это не самое главное. Главное в твоем вопросе, мне кажется, это проблема как раз нравственного чувства. Она продолжает вырабатывать.
Спасибо, Владимир Тольц.
Что мне в будущем вашем? Какие резоны? Я, дед, не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей, керосинок, заслонок и суточных щей. Не гонюсь за рублем, не пою под фанеру, и во времени ближе не вам, а Гомеру. Так устроена жизнь, справедливо вполне все грядущее вам, а все прошлое мне. Что у меня в будущем вашем, сказал мой попутчик. Осторожней ступай, здесь становится круче. Что у меня в будущем вашем? Его лейтмотив, никого не толкнешь, никаких перспектив. И тихонько скользнув со ступеньки последней, я к нему обратился. Скажи, собеседник, отчего в этом круге все кажется пошлым? Мне Вергилий ответил: здесь люди без прошлого.
Панайлова, «Вавилон, Москва», «Свобода в клубах», «Московские кухни», архив 2005 года. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Галицийский дневник. Драгобыч. Мой капеллан. Сергей Незвецкий, уроженец города Стаханов Луганской области, стал протестантским пастором во время Майдана, перевез беременную жену в Западную Украину, создал организацию беженцев с Востока, начал ездить на Восток волонтером и служить военным капелланом.
Пусть сегодня каждый человек, он ощутит твое присутствие, он встретится с тобой, где бы он ни находился. Пусть ничто не будет мешать твоего прикосновения. Святой, святой.
Говорят люди, пришла война. А как она пришла? Вот как вы это почувствовали?
В 13-м году осенью мы, как молодая семья, купили дом. И мы услышали о таких непонятных военных слухах, которые происходили в Донецкой области, Славянск. Я не верил вообще, что это такое. Я думал, это все, как обычно, политическая игра. Ну, пришло время, когда мы слышали, Славянск освободили, там, Лисичанск освободили. И еще в тот момент летали уже над нами самолеты военные. Уже мы слышали взрывы на окраине города. Это Первомайка у нас там рядом, Первомайск, Попасная. Мы слышали эти взрывы, все это слышали, все это видели. У нас появились люди, которые, ну, я скажу честно, один раз меня задерживали, и они очень четко разговаривали. Я, допустим, считаю, что я говорю по-русски, но акцент был, ну, действительно такой...
Другой.
Другой, да. И я понимаю, что это люди, ну, не с нашего, так скажем, района.
Ну, то есть, называя вещи своими именами, они приехали из Центральной России.
Да, совершенно верно. И понятно, что некоторые даже люди отличались даже внешностью. Я находился в городе до последнего. Я учился на капеллана, на священника. Меня подготавливали в тюрьмы. У нас был реабилитационный центр, мы оттуда с тюрьмы доставали, как говорится, людей и пропуска через реабилитацию, они становились, ну, на определенный путь.
А когда ты научился на капеллана? Сколько времени это занимает?
В 12 году меня в Киеве в семинарию отправили учиться, хотя до этого я занимался тем, что мы также посещали тюрьмы, я занимался при церкви, ну, документацией, чтобы подписывать все бумаги. Вот. И меня отправили, потому что во мне это было, это во мне жило. И плюс у нас еще была просто организация, которая помогала людям. Потом начался Майдан. В первый день попал на Майдан. Я сперва всего этого не понял. Но так как я учился в семинаре, я уже увидел события, разворачивающиеся на Майдане, и мы уже начали туда приходить, на Майдан. И мы, как священники, мы пытались остановить людей от беззаконных действий. Потом на Майдане начались определенные события, которые мы все знаем.
Связанные с насилием.
Да, и я просто-напросто видел, как люди, ну, действительно покалеченные. В 2014 году я приехал домой.
Ну, вот за развязку Майдана.
Уже все, там, да, да.
Настал, уже расстрел.
Да, уже прошел. В 2014 году, да, да, вот он уже. Угу. Вот. И военные слухи начались в Донецкой области, вот то Славянск у нас начался, вот то все это. Я уже был дома, потом я ездил на сессию, и в июне 2014 года я заканчиваю семинарию, нас выпускают, я возвращаюсь домой, а уже события, вот эти, что я говорил, что у меня идет стройка, там во дворе я убираю, самолеты летают. А у меня жена беременна, говорит, а что ты думаешь по этому поводу? А я говорю, посмотри, у нас сосед по улице тоже строится. Я все время ее успокаивал, говорил так, наверное, он что-то знает больше нас. И таким образом мы были до последнего, пока в августе 2014 года у моей жены родной брат, он был задержан на блокпосте, он работал журналистом. И его сняли на блокпосте. И он там переночевал в комендатуре. Когда он оттуда вышел, он позвонил моей жене, своей родной сестре, и говорит, Лидия, говорит, ты знаешь, что Серегу твоего ищут? Если его поймают, его не станет. Кстати, я тогда еще, у нас выборы президента были, Порошенко должны были выбирать, ну там, когда он баллотировался после Януковича. Меня друг пригласил быть в этой, в окружной комиссии. Я сидел на компьютере, так как я, ну, немного с компьютерами связан. Он был системным администратором, а я был оператором. Мы тогда были в горисполкоме, у нас кабинет был отдельный. И мы с окна даже видели вот это вот, когда собирался народ у Ленина. И тогда уже были призывы, люди, вставайте, берите паспорта и получайте уже оружие. Конец марта, уже тогда были эти призывы.
От чего мы защищаем?
Потому что сказали, что, как там, звучали лозунги, что пришла хунта.
А, киевская хунта.
Да, да, она пришла, и сейчас, типа, бандеровцы уже едут автобусами сюда, будут вас здесь воспитывать,
резать,
да, резать, да.
Вас.
И люди... Туда в первую очередь пошли те, с которыми я работал, пытался работать. Это наркоманы, алкоголики, то население, с которыми мы работали, которым проповедовали слово, которые не хотели идти в церковь, хотели жить там по-своему, и у них выпала, ну, такая возможность. И под видом того, что когда вот пошел Ленинопад, вот этот вот, то сказали, мы защитим наш памятник Ленина. И там сделали вот эту палатку, там, ну, все это было. И там приходили, и добровольцы записывались, и все, кто записывался, их брали и выдавали им оружие. Потом у меня многие знакомые, которые меня встречали, они говорили, почему ты еще не с нами на блокпосте? Я им попытался объяснить, что я есть священник, я не пойду, и я не беру оружие. И я тогда открыто говорил, что я вижу в этом беззаконие, и я не могу с этим смириться, и я призывал, что остановитесь, не делайте этого беззакония, что должно быть правильно. Хотите что-то? Дождитесь выборов президента, заявите о референдуме. Я тогда, ну, соглашусь со всеми мнениями. Ну, за это меня называли бандером, пособником. Даже во дворе я уже начал от своих, с кем я рос, слышать. И, как мне сказали, наше время придет, и мы с тобой еще разберемся. И когда было сказано, Я думал, как свою жену, она была в положении, она была беременна, как ее оттуда достать, потому что я знал, что я могу не прорваться. Вот, я видел, как люди пропадали, исчезали. Просто вот был человек на остановке, на моих глазах подъехала машина, он стоял, ждал автобус, подъехала машина, раз, и уже этого человека нету. Я, ну, знал этого человека, что он был бизнесменом, его уже больше не было.
Было непонятно и страшно, как вывозить беременную жену, как проходить через эти блокпосты. Так вот, как это прям фактически было?
На то время, когда мы узнали, что меня ищут, мы уехали с этого адреса, где мы жили. Дом предоставил, он наш, как сейчас, как священник наш, пастырь, потому что когда они выехали в июле месяце, там разбомбили железную дорогу, они не смогли вернуться. И он говорит, если что, заезжай в мой дом жить. И мы ждали момента, когда можно попробовать как-то. Я начал звонить везде, просить людей, как нам выехать, как мне вывести жену. Я узнал, что у нас люди вывозят людей. Ну, то есть там как формируют автобусы и вывозят. Я беру деньги, я иду туда, встречаюсь там с людьми, заказываю два места. Нам назначают число, время. И я помню, что это было рано утром, 4 часа утра, автобус уже отправлялся. Мы сели, паспорта у нас не требовали, но сказали, что паспорта были при нас. Мы сели на заднее сиденье с женою. И так сложилось, что нас завалили так вот сумками. И вот этот самый блокпост, за который мы бежали, он был между Стахановым и городом Брянкой. И когда он там остановился, я честно скажу, я молился, я не знаю как, я в голове молился так, просил Бога, я единственное просил, чтобы в случае чего моя жена могла выдержать. Когда зашел туда, человек с автоматом начал проверять документы. И когда он подошел, у нас была целая площадка завалена сумками. И нас было видно вот так вот, ну приблизительно по грудь сумки. И он говорит, что, обращаясь ко мне, я как сейчас помню, «Эй, малой, а ну помоги мне собрать документы у этого ряда». Я говорю, «Хорошо». Я говорю, «Давайте документы». На жену беру, как будто при нем же залазю, достаю свой паспорт, ложу его под низ. И когда я ему отдал эти паспорта, я просто-напросто молился и говорил, чтобы он не заметил. И когда он начал смотреть в этом всем, а тем более один заходит и говорит, давай быстрее, что-то им позвонили. Его начали подторапливать. Пока смотрел паспорта, он начал говорить о том, что не хотим ли мы поддержать их освободительную армию. И для того, чтобы отвлечь его внимание, я выкрикнул, да, конечно, я с удовольствием, да, и полез в карман, доставая че 20, че 50 гривен, говорю, ребята, давайте поддержим, потому что это наши герои, ну, типа. И он даже не дойдя до конца паспорту, он увидел эти деньги, он их взял, ну, и таким образом мы проехали этот блокпост. И я вроде бы вздохнул, но впереди у нас был еще комиссаровский блокпост. Нам тоже, по сути, повезло. Потому что это было рано утром, люди видно, что они выпивали, и они попросили помочь им материально. Я также среагировал, говорю, давайте поможем. Я достал, дал, и так вот мы проехали комиссаровку. И когда мы подъехали, тогда еще украинская армия стояла, Дебальцево держала блокпост. Когда мы подъехали до Дебальцево, наш автобус остановился, потому что впереди проверяли автобус, уже украинская армия проверяла. И пока мы стояли, начался обстрел. Я закрыл глаза, я начал молиться. Господи, если ты уже там меня вывел, то выведи и здесь, чтобы весь этот автобус не пострадал. Когда я открыл глаза, это было действительно чудо. И нас закрыла грузовая машина «Газель». И как ни странно, я видел там человек, который пригинался и приглядывал. Это мой товарищ. Это о том, о котором я говорил ранее, что он не верил, что я к правому сектору имею отношение. Да, он был за рулем той «Газели», которая закрыла наш автобус. Это продолжалось минут, может, 20-30, обстрел этот. Но нам показалось это вечностью. Когда мы двинулись, я просто говорю, что у меня были слезы на глазах. Я не знал, то ли мне плакать, то ли мне радоваться. Но когда мы уже проехали уже Дебальцево, таким образом мы выехали. Мы приехали в Харьков и быстрыми темпами пересели на «Интерсити». И в Киеве мы остановились, нас приняла такая, есть в Киеве церковь, Скиния. Я с протестантской церкви, христиан веры евангельской, ну, по сути, это протестантское направление. И мы остановились в этой церкви Скинии. Мы жили при церкви, там комнаты у них были. И я вместе уже с ребятами, мы уже начали выезжать по супермаркетам, по улицам, по магазинам, собирать, как волонтеры, помощь для армии Украины. И потом там предложили вариант на Западной Украине, чтобы мою жену отправить, пока она беременна, чтобы она могла родить. Я так и предполагал, что, ну, в принципе, я ее отправлю, пока я в Киеве обустрою все, я заберу ее обратно. Но так получилось, что она сперва попала на Волынь, семья одна, она жила в этой семье. Мы волонтерили, Потом мы начали ездить до солдат. И мы видели, когда украинская армия, которая реально, как говорится, она была в резиновых тапочках. Именно в то время, 14-й год, это сентябрь месяц, октябрь месяц, я скажу, что ну, это было что-то. Мы вместе с ними оставались, мы помогали им копать. Мы не думали еще о том, что там капелланская служба или еще что-то. Мы об этом еще не думали. Мною двигало только одно. Я просто-напросто я хотел помочь. Ну, у меня было так. У меня там остался дом, у меня там все осталось. Ни с того, ни с сего. И я почему-то должен оттуда выехать. Мы жили с женой к Стахану, и прилетали бомбы, взрывались. В этом доме не было погреба. Но мы, я помню, когда рядом ложились у нас бомбы, обстрелы были. Это прилетало с украинской стороны. И я не осуждаю, как многие говорят, что вот с украинской стороны, потому что я понимал, я видел, что на той улице становились люди, останавливали эти грады, там, пушки, они стреляли, сворачивались и уходили. Первое, что я хотел просто-напросто, чтобы это все быстро закончилось, помочь людям, чтобы, как говорят, отодвинуть это все и вернуться обратно.
Вавилон, Москва, Грицийский дневник, Драгубыч, военный капеллан Сергей Незвецкий.
А как в Драгубыч попали?
Мы волонтерим, ездим, все. И тут я говорю, ну, хлопцам, хлопцы, у меня жена там, она там, ну, мы звоним по телефону, общаемся, вот она там, ее семья приняла на Волыне. Я хочу поехать посмотреть, как она обустроилась, и я вернусь. Когда я туда приехал, в эту семью, мы прожили там около одной недели. Та семья чего-то, может быть, не поняла. В общем, соседи начали на эту семью наседать. Ну, типа, жінку залишає, чоловіка гони. Бо, типа, наши хлопці там воюють, а він тут є. И они не выдержали этого давления, и нам пришлось оттуда выезжать. Я не мог объяснить всем, что я, ну, как говорится, да, я не взял автомат, я не иду туда, там, допустим, стрелять. Но сколько мы туда отвезли бронежилетов, тепловизоров, я не стал, ну, как говорится, людям объяснять, потому что, ну, это бесполезно. Я собрал, мы приняли решение, что я собрал жену, старшую дочь, позвонил хлопцам и говорю, хлопцы, которые учились со мной в семинаре. У меня там Михайло, он с Ивано-Франковска. И когда вот эти события начинались в 2014 году, и он говорил, Серега, если будет тяжело, типа мы в Ивано-Франковске тебя примем. Я звоню ему и говорю, Михайло, настало то время, примешь ли меня? Он говорит, Сережа, приму с удовольствием. Но, если вы слышали, в Славянске была семья дьякона, убили дьякона, и дети там, и там кого-то сына, и пастыря убили, и там еще детей, ну, то есть было такое. И вот эта жена и дети, они приехали в Ивано-Франковск, их поселили. И сейчас, говорит, если есть у тебя возможность подождать, мы тебя найдем. Я говорю, ждать нема возможность. И он перезвонил хлопцам, которые учились со мной также в семинаре, он перезвонил в Борислав. Когда хлопцы узнали, они говорят, давай приезжай сюда. И мы жили год и три месяца там при церкви. Жена родила уже у нас. Но пока мы там жили, я уже не мог пока ездить. Единственное, чем я мог помогать, это при церкви. Я там топил котел, ходил там в репцентр, мы там дежурили на репцентре. Вот. И по возможности я старался как-то связывать, чтобы ну, эту помощь собирать на армию. И хлопцы с этой церкви свободной начали ездить. Я просто подбодрил их, объяснил, как это сделать. И они первый выезд свой сделали. Когда у нас дочка начала подрастать, уже прошло год с чем-то, то, в принципе, здесь, в Драгобыче, получается, я, когда в Стаханове был, в 2012 году, я поступил в техникум. И я не доучился. И я первое, что я оттуда достал документы и сюда перевел Драгобыцкий нафтогазовый техникум. Плюс здесь есть Каритас, и там был проект для переселенцев. И у меня уже здесь, в Драгобыче, начали обзаводиться ну, такие определенные знакомства. И мы решили, что, наверное, мы будем переезжать в Драгобыч. Я только беру объявление, у нас сразу квартира, а мы переезжаем сюда. Переехав сюда, я дальше продолжал. Я все вынашивал, чтобы открыть организацию. Сплотить переселенцев, ну, то есть допомога армии, чтобы это все было ну, в официальном, скажем, русле. И когда я уже переехал сюда, в Драгобыч, то один мой товарищ, он, зная это, и он меня просто подтолкнул, говорит, Серега, ну сколько ты уже будешь сидеть? Давай, говорит, бери документы, иди открывай. Что тебе надо? Он меня профинансировал, чтобы я все полностью документы сделал. И таким образом у нас родилась вот эта организация «Ядная часыла». Первое, что было, я переселенец. Поначалу здесь было очень сложно. Люди определенного, скажем, менталитета, даже того восточного и здесь, западного, это было столкновение, какой-то штурм мозга. Да? Я понимал, что мы как переселенцы, мы должны уже держаться рядом. Нам просто так ничего не достанется, если мы сами этого не возьмем. И вот это была цель моя, чтобы, сгруппировавшись, мы могли достигать определенных целей более вместе. Да? Это была одна из первых наших целей. Чтобы не идти, не кричать, я слышал такие моменты, вот нам должны, нам обязаны, а чем это подтверждено, никто не знает. Как вот у баба-баби сказала, и все. И я разговаривал здесь, в ратуше, и они говорят, вы понимаете, хаос. Проще нам кого-то иметь одного-двух людей, полностью открыть всю информацию, а уже она доносилась и разносилась.
Сколько у вас людей в организации?
У нас в организации человек 300 есть. Но многие из них, кто вернулся обратно. Кто-то не выдержал там, кто-то вернулся там, я не знаю, там по разным причинам. Кто-то уехал там за границу в Польшу. По сути, есть просто такие люди, они неактивные. Сидят как масса. И это меня постоянно тревожило, что я постоянно их подбодёривал. У меня было с ними даже некоторые конфликты. Те же переселенцы потом меня начали обвинять, что я же на ихних же там и зарабатываю и все остальное. Хотя я сам живу, снимаю квартиру до сих пор. И я не ездю на Мерседесе. Но машина у меня хоть и есть там, но это мы собирали, как говорится, по крохам, по крупицам. Но машина, я понимаю, что она нужна. Во-первых, у меня есть семья, и во-вторых, я как волонтер, мне нужно быть более-менее мобильным.
На машине ездим мы на фронт.
Да.
Вот теперь рассказывайте, как это устроено. Что вы туда собираете? Как вы это все упакуете? Какой объем груза? Что за груз?
Я скажу так. В 2014-2015-2016 годах мы возили КАМАЗами.
Что возили все?
Разное. Все, что люди. Закрывачка. Картошка. Закрывачка, это вот люди закрывают, консервы.
Еду.
Там грибы, там каши, салаты. Москитные сетки, лекарства. У меня, кстати, даже вот здесь, в Драгобыче, у меня знакомство было с активными людьми Драгобыча. Первое знакомство мое было. Меня забрала полиция. Я был в 53-й бригаде мотострелкового батальона. Я был с хлопцами, и медики просили меня помочь с лекарством. Я увидел обстоятельства, и я попросил и говорю, напишите на нашу организацию официальную просьбу, с печатью, со всем. Нам поступает эта бумага, я делаю акцию, пишу официальный лист на мэра места Драгобыча, на Кучму. Там проблем нема, мне там дают добро. Единственный момент, я тогда, как говорится, может сильно доверял или что, я взял, написал в одном экземпляре. Отдал туда. И я знаю, что мне сказали, разрешено устроить акцию. И я один день устроил это, мы пекли пряники в виде там сердца, разукрасили их там желто-блакитным. И акция была такая. Человек может прийти, хочет там 1 гривну заплатить. Он ложит там в коробочку 1 гривну, и берет этот пряник. Там один день мы собрали таким образом. И второй день я вышел, это было вот тут, как раз площадь. Там была колонка, которые играли там украинские песни, там были это все. И среди них там было несколько песен. Это поет христианская группа Маханаим. И там было несколько песен на русском языке. Но они христианские. И активисты подняли кипиш и начали меня снимать. Вызвали полицию. И у меня не оказалось с собой паспорта, гражданина Украины, но паспорт был дома. Получается, что меня забрали из-за того, что у меня не было с собой паспорта. Хотя дочка мне его принесла. У меня все документы были в порядке, да. Но что-то им не понравилось, потому что они меня не знали. Для них я в Драгобыче как новый человек. И они так среагировали, думали, что это какие-то аферисты собирают. И что интересно, некоторые переселенцы, которые увидели эту картину, проходящие мимо, некоторые даже поотворачивались, даже вышли с нашей организации. А вот насчет волонтерства, в принципе, всегда, когда к нам обращаются, и мы там по возможности что можем собираем. Сколько я уже ездил, я ночевал с солдатами, я по 10 дней там жил вместе с ними в блиндажах. Мы были и в Авдеевке, и в Гранитном, там под Мариуполем. Были мы в Бахмут, это Луганская, там рядом с Дебальцем, Светлодарская дуга. В Счастье мы заезжали. И с солдатами мы, когда приезжаем туда, мы не приезжаем один день, мы приезжаем с ними живем 10 дней, там, как получается, и мы с ними, ну, работаем. И у нас уже пошла, скажем, еще и капелланская, скажем, работа.
Про капелланскую работу с солдатами. Как эта часть вашей жизни выглядит?
Капелланская работа, она заключается в духовной поддержке. Первое что, то, о чем я и говорил в начале. Когда мы выходили на Майдан, мы призывали сохранять здравый смысл. Потому что, как бы оно ни было, зло порождает зло. И когда люди этому поддаются, они ничем не отличаются от зверей. И тогда уже, ну, я скажу так, ничего ты не добьешься, если ты будешь действовать, отвечая злом на зло, да, к примеру. И наша задача, как капеллана, человеку донести ту духовную истину, что я понимаю, да, есть моменты, когда приходили ко мне и говорили, капеллан, вот у меня был случай, один пришел и говорит, капеллан, где справедливость? А я не пойму, что он от меня хочет. А я сижу тогда, ужинал. И он садится, я вижу, он выпивший немного. И он говорит, где справедливость? Я говорю, что случилось? Он говорит, мы 3 года вместе, с самого Майдана. И вот на днях там застрелили моего товарища. Я потерял там самодруг. Как мне дальше жить? Капеллан, скажи, как мне дальше жить? Я говорю, Господи, я не знаю, что этому человеку сказать. И я говорю, если ты мне слова не дашь, чтобы, ну, подействовал на него, то я не знаю тогда, для чего я здесь нахожусь. И мне приходит один момент, и так получается, мы с женой потеряли 2 детей. И я сижу и говорю, дорогой друг, я не знаю, как тебе помочь, я не знаю, что тебе сказать. Понимаю ли я твою боль сейчас, говорю, я не знаю. Но в моей жизни я потерял 2 детей. На этом он остановился, и он просто сказал, капеллан, я понял. Он встал и ушел. Мы были как раз это Луганское, вот это Луганское под Дебальцевом. На утро нам надо было уезжать уже оттуда. И когда я выходил, он стоял уже в побритой форме. И он когда уже увидел меня, и он говорил, капеллан, приезжай. Я всегда, ну, как говорится, этот, я понял. Но я считаю, что таким образом я не зря туда приехал. Я не зря там был. И много таких нюансов, которые, ну, разговаривали с людьми, когда там семьи распадались. И еще там что-то, знаете. И это все индивидуальные вещи. Ты даже встречаешься с женами и пытаешься с ними поговорить и объяснить, что их, ну, муж там, он нуждается, что он не всегда может позвонить, он всегда помнит о них.
Люди хотят исповедаться. Например, бывают люди, у которых такая потребность, да, а там же церкви не найти.
Да, но на тот момент, я скажу сейчас, на сегодняшний день очень хорошо, что сейчас уже с 2014 года, когда волонтеры поехали, просто я являюсь звеном, одним из звена из тех людей, которые, ездят туда, постепенно вот эту капелланскую службу мы начали, как скажем, подымать ее. Потому что многие солдаты говорили, ну приезжают, ну называются капеллан, да кто они такие? И обычно люди, как они привыкали, когда мне говорили этот вопрос, задавали, батюшка, типа, какой же ты капеллан, когда у тебя даже креста нету? Ну, все же привыкли, как вот там, если это протестантская церковь, мы же не крестимся, у нас там нету креста и все остальное. И такие были моменты. И когда просили и причастие, и всего, были такие моменты. И я тогда приезжал, я говорил старшим братьям, там, ну, служителям, и меня просто-напросто сказали, Сергей, мы хотим тебя наградить. И меня наградили вот таким крестом. И тогда многие люди, видя это, они уже открываются. И сейчас, слава Богу, что сейчас есть официальное капелланство. То есть людей принимают на официальную службу. И сейчас у нас в Украине готовится еще законопроект, где капелланы нужны в тюрьмах, в МЧС, в полиции. И есть у нас люди, мы в этом движении участвуем и развиваем. Многие задают вопрос, Сергей, а как же, ну, где ты работаешь? А как я могу сказать, что если я пойду на работу, на завод, я не смогу помогать людям? Я один раз съездил в Польшу, меня попросили, я побыл там 1.5 месяца, и это было большим, опять же, огромным свидетельством, когда тот хозяин, я работал в столярке, перед тем, как уезжали, хозяин привез деньги рассчитаться с нами. Когда он узнал, что я капеллан и ездил на фронт, он вышел из машины, он сказал, как ты так, почему ты не сказал? А я говорю, все хорошо, все нормально. Те деньги, которые я заработал, я принесу в семью, и я оттуда возьму эту часть денег, и это послужит тому, чтобы я мог дальше ехать, то есть залить того же бензина там или еще что-то, или кому-то купить и помочь нуждающимся и бедным.
Капеллан, что самое трудное в этой работе?
Ой, самое трудное, знаете, самое трудное – это отношения в семье. У меня жена, она меня понимает, она все, Но очень часто я понимаю, что я людям отдаюся, помогаю людям, а у меня где-то дети остаются в стороне, у меня жена где-то остается без внимания. И вот это очень трудно. И бывают даже всплески. Эмоционально жена может где-то сорвется. Но она потом, ну, как говорится, останавливается и говорит, я понимаю, что... Ну, она понимает, что это, ну, гораздо нужнее то, что мы делаем. Когда ко мне звонят люди, среди ночи могут позвонить, проконсультироваться, для того, чтобы даже просто исповедаться. Я не могу им отказать. Жена говорит, так ты откажи, назначь ты время. А я, ну, не могу. Я просто, когда вижу, что человек в беде, я... Просто хочу ему помочь.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», «Галицийский дневник», «Драгобыч», военный капеллан Сергей Незвецкий. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. Я рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.